Грани Агни-йоги, 1955 год. Предисловие. Настоящая книга является результатом большого труда, проделанного полвека тому назад Борисом Николаевичем Абрамовым, признанным учеником известного во всем мире философа, путешественника, деятеля культуры, художника Николая Константиновича Рериха. Записи Абрамова, которые легли в основу настоящей книги, являются мыслями и волеизъявлением великого Махатмы. Знания, полученные Борисом Николаевичем, обогатили духовно не только его, но через него, доведенные до читателей, помогают многим людям понять сложности жизни и победно выстоять под напором вихрей, жизненных ударов и различных испытаний, возникающих перед каждым на его пути. Сложно и необычно время, в которое мы с вами живем. Многие проявления, которые сопутствуют нашему периоду, вызывают у людей массу вопросов. Но мы сами не находим ответы на них, да и наука зачастую оказывается не в состоянии помочь нам. Проявляющиеся многие знаки, а в последнее время можно наблюдать их изобилие, и притом в разных точках нашей планеты, несут в себе жесткие болезненные явления, приводящие к массовой гибели людей. Природа разбалансирована и принимает не созидательную, строительную форму, а разрушительную. И как и когда этот процесс остановится, людям неизвестно. Одни только вопросы. Записи Бориса Николаевича Абрамова 1955 года, являющиеся основой для нового тома «Грани Агни-йоги», были получены им более полувека тому назад. Но они не потеряли своей значимости и для нашего времени, сохраняя свою актуальность и способствуя лучшему пониманию и утверждению своей жизнью основ учения Агни-йоги. Указ великого учителя, что надо не только читать учение и размышлять над ним, но, главное, утверждать его основы своей жизнью, четко определяет наш жизненный путь. Эта мысль красной нитью проходит через записи Бориса Николаевича, подчеркиваю, что держащий в руках книги учения должен не только принять новые знания, но и применить их в своей жизни. Человек должен подниматься на новую духовную ступень и из потребителя превращаться в сотрудника и помощника сил света. Это новая духовная ступень, и значит осознание новой ответственности перед космическими законами и эволюцией планеты и ее человечество. Каждый знак преданности, любви и заботы учитель внимательно принимает, ибо много берущих, но несказанно мало тех, кто стремится давать. Когда напряжены весы владыки для поддержания равновесия мира, дар малый порой великую цену имеет. Но как мало их дающих и приносящих. У многих сложилось твердое и укоренившееся убеждение, что от учителя надо брать, брать и брать. Но о помощи учителю, о том, чтобы дать, не мыслит. Того, кто в минуту нужды мне помогает великую ношу ответственности за землю нести, не забуду никогда. Свойство обычных людей — приближаться и отходить, и оставлять в минуту нужды, когда помощь особенно ценна, потому так ценим преданность. Построение будущего на нашей планете находится в постоянном внимании и заботе сил света. Учитель указывает, что будущее нашей планеты наступит в свои сроки, но его надо готовить, созидая основы будущего храма света. Должна преображаться планета, очищаясь от вековых ядовитых наслоений. И люди, трансформируя свой энергетический потенциал, должны восходить на новые ступени духовного становления. Дух человека должен утвердиться в своих правах, и три временные оболочки должны признать всю полноту власти духа над ними. Одновременно должна утверждаться мысль как рычаг будущих свершений. Будущее реализуется сперва в мыслях, а потом уже в действии. Всякий план, касающийся будущего, есть конкретное, точное и определенное представление о том, что должно быть сделано в той или иной области. Даже рука и тело не двинется, если этому не предпослать мысль и знание того, что должно быть сделано. Так осуществляется будущее в большом и малом масштабе. Так осуществляем будущее для планеты мы. Думая светло о далеком друге, мыслью касаемся его и благо ему приносим. Для сознания и мысли нет пространственных пределов. Дух не ограничен плотными рамками жизни. Мысль, предвестница и предшественница достижения, может и должна быть предпослана очередному завоеванию духа. Мыслью творите будущее свое. Мыслить о будущем творчески и сознательно не возбраняется никому. Руками и мускулами привыкли действовать люди, но не мыслью. Мысль отводится не самодавлеющее, самостоятельное и царственное значение, но лишь подслужебное к мускулам и телу. Нужно осознать самодавлеющее значение мысли. Сознание в мысль переносится. Бытие переносится в мысль. Дух свободен. Хочу, чтобы было ясно осознано, это предварительная ступень возможности духа, прежде чем двинуться дальше. Иначе не двинуться. Учитесь действовать мыслью, везде и всегда. Мыслью великие дела совершаются. Мы тоже мыслью творим. Мир создан мыслью, и свой мир человек тоже мыслью творит. Человек владеет удивительным даром, духовным сердцем. К сожалению, все его скрытые мощные возможности сегодня мало осознаны и активно не используются. Путь применения учения в жизни есть путь верный. Реакцию правильного действия можно тотчас же ощутить в сознании через сердце. Сердце есть средоточие огненной энергии, вечно пульсирующей в человеке. Потому говорим, что путь лежит через сердце, и через сердце может приобщиться и человек к огню, ибо оно есть аппарат огненный. Основе проявленного мира и начать тропу огненного восхождения духа. Ни головою, ни мозгом, ни ногами нельзя войти в мир огненный, в котором сгорит плоть, но сердцем можно, сердцем, преображенным в высших огнях. Путь огненный сердца указывается тем, чье сердце открыто и ум не омрачен. Пусть слова Спасителя заставят задуматься над тем, сколь древен путь сердца, ибо чистые сердцем увидят сияние высших миров. Стержнем, на котором зиждется все мироздание, вся беспредельность, является иерархия света. И каждый, понимая через призму своего сознания созидательную, ведущую и охранительную роль иерархии, поверх всего я, и жизни, и смерти, и прошлого, и настоящего, и всех дел человеческих, которые творятся под солнцем. Потому в сознании своем прежде всего и всех надо поставить меня. Не видно этого, и не явно этого дни благополучия земного, когда колеблется и шатается все. На мне лишь одно может непоколебимо утверждаться — надежда. Так строительство духа зиждется на камне вечного основания жизни. Ибо я есть Альфа и Омега. Испытания и опыт даются, дабы понять всю тщету и суетность дел человеческих. И мои слышат зов мой и на зов устремляются. но мало устремляться. Надо в устремлении удержаться против волн и приливов бурного моря житейского. А теперь уже не буря, но ураган, сметающий все, что непрочно и не имеет крепкого основания. Задача сейчас — устоять. Каждый проступок против себя и ближних своих отзвучит по природе своей. Ведь все, творимое человеком, совершается им в микрокосме своем, внутри своей сферы, внутри. Замышляется внутри, вынашивается внутри, утверждается и изнутри исходит. Сад свой, наполненный корнями злых действий, человек в сознании своем носит. От ответственности не уйти. Рано или поздно, в той или иной форме, но придется платить, то есть пожинать сочно и спело все посеянное собственными руками в сфере своего собственного микрокосма. Каждый в излучениях своих несет на себе эту нестираемую печать оправдания или осуждения, ибо каждый судья себе сам. Каждый имеет в себе судью. Но люди продолжают идти наперекор действительности, нагромождая поступки, идущие против велений их собственного высшего сознания. И это явление особенно остро касается тех, кто уже прикоснулся к учению. О вреде и последствиях самоотравления следует помыслить каждому. Именно выгодно не иметь злобы, хотя бы целый ушат ее выливался на вашу голову низким сознанием. Именно выгодно не порождать в себе и не заражаться от других низкими эмоциями и чувствами, ибо велик и неизбежен тогда вред самоотравления. Всякое желание сознательного служения ныне особенно ценно и особенно поддерживается нами. Нельзя закрывать глаза на действительность, и помощь ныне особенно нужна. Но мало помощников и мало самоотвержения. Все заняты своими делами, и о делах учителя времени думать уже не остается. Строение закончено будет, но дайте время, но помогите сами, но мыслью примите участие в великом строительстве, мыслью, словом и делом. Мы далеко, но мы строим, нам подражайте в деле строительства. Йог строит мыслью храм за 20 переходов, а мы — страну новую. А вы, нам, помощники, тоже помогите посильно. Ни критикой, ни осуждением, ни недовольством, жалобами и сетованием, ни злобою и ожесточением, но мыслями света от сердца идущими. Не подтолкните и не отяжелите того, кто так долго несет непосильную ношу. За весь мир, за спасение мира несет тяжкую ношу великой жертвы великая страна, одна за всех, и ей надо помочь. Борис Андреевич Данилов. 1955 год. 1. Январь. 1. Нужны ли записи эти? Нужны, ибо являют собою опыт жизни. Почему условия не облегчаются, а наоборот усугубляются? Масленичное семя масло дает под давлением. Чем больше давление, тем больше масла. Так и сок жизненного опыта при отягощении обстоятельствами увеличивается в количестве. Трудно, но чудно. Тоже формула жизни. Оказаться в условиях спокойных значит утратить возможности приобретения знаний. Никто из достигших не имел жизни легкой. И не сетовать надо, но извлекать из каждой трудности или неприятности опыт полезный, а главное — себя не жалеть. Если просмотреть счастливые, спокойные, сытые и обильные жизни многих людей, не найдем среди них жизней духовно плодоносных. за редким исключением тех духов, которые слишком страдали в предшествовавших жизнях, но общее правило остается неизменным. Легче веревку продеть в игольное ушко, чем богатому войти в царство духа. Испытания даются по силам. Если они тяжкие, значит, силен дух, хотя, быть может, силы свои еще не осознает. Склониться и поникнуть под тяжестью испытания будет означать негодность приемника для вмещения света. Отказ от работы моей под давлением обстоятельств будет признаком того, что вибрации среды окружающей осилили дух и потушили огни. Ибо нет и не может быть таких условий, когда видимо или невидимо, явно или незримо, нельзя бы было светить во тьме окружающей. Свет высший глазу земному невидим. Устоявший во мне до конца победителем называется. Убоявшийся испытаний и не устоявший снова вернется когда-то, но ему придется начать все сначала. Каждое испытание отягощает дух до полной победы над ним, и тогда оно уходит из жизни за ненадобностью. Так же и люди, и каждое испытание, и каждый человек учат чему-то. Отказаться от них значит отказаться от продвижения, и надо примирить дух с болью. Возлюбленные мои, мужайте среди тягости жизни и духа не угашайте. Тяжко, но впереди свет, темно, но свет будущего ваш, и вы в нем. Второе. Торжественность утвердим в дни напряжения особых. Она как щит защитит от накипи жизни. Люди утеряли торжественность, и стала жизнь их базаром. Внутри человека создается волна самопорожденных волей вибраций, идущих вразрез с общей настроенностью обычной жизни. Это будет утверждением лучей самоисходящих, не похожих на то, что вибрирует и бьется вокруг, будучи продуктом людских порождений. На ключе торжественности лишь сильный может настроить себя и перестать быть обывателем. Быть таким, как все — это требование стандарта. Но ученик есть полная противоположность тому, чем в глазах людей должен быть человек. Но тяжесть этой своей обычности ученик несет на себе один, ибо не может отдать на растерзание людям сокровище своего. Святыня псам не бросается, и это еще более затрудняет путь, ибо по человечеству хочется иметь признание и одобрение людей. Но опытный ученик убивает в себе желание людского признания и в одиночестве совершает путь свой. Недаром во все века подвижники бежали от людских толп в уединение. Соприкасание с людьми тяжко. И именно благодаря разнице в вибрациях. Но качество духа, особенно торжественность, служит кольчугой защитной. Потому надо жизни обывательской, бессмысленной и слепой торжественность огненную противопоставить. Она много облегчит путь к победе. Люди в жизни подобны слепым котятам, готовым пищать при соприкосновении с окружающим. Но не боится герой, лишь глубже уводит сознание в глубины свои, чтобы выдержать натиск жизни. В торжественность облечься может лишь дух закаленный, ибо пламя торжественности свидетельствует об огне духа. Это пламя торжественное надо не только возжечь, но и удержать. Когда огни внутри преодолевают напряжение внешней среды, близится победа. Год новый мыслью о победе начнем и победу и кончим. Под знаком победы над яростью тьмы начнется год новый и трудный. Но победа начертана на щите моем. И знайте, дети мои, что мы победим. На мне удержите сознание, торжественности усилия закрепляя. Ибо когда со мною, путь ляжет победно. А то, что тревожит вас, отягощает вас и терзает, уйдет из жизни вашей, и путь ваш ко мне не преградит. Победой начнем и окончим год новый, и торжественность ее закрепим. Третье. Январь. Второе. Сложность времени указывается и напряженность токов. Неотвратим взрыв. Не может пространство вокруг Земли беспредельно насыщаться энергиями. Реакция пространственных нагромождений хаотических энергий вызовет страшный обратный удар. Топор, занесенный, обрушится на головы занесших его. Небывалое время, напряженное время, время конечной расплаты. Карма готовит счета, и по ним придется платить всем, всем нарушившим и нарушающим законы блага. Закон причинности царствует в мире. Ныне страшные причины порождаются на земле. Обратный удар неминуем, и именно на породителей сил разрушений. Кто думает об убийствах, о разрушении, тучи грозовые над собою собирает и молнии пространственного огня. Думают устоять возле планетарном. Руку поднимают на мою страну. Великое строительство замыслили разрушить. Но не бывает торжеству тьмы. Терпим до времени. Но вот время приходит, и пределы долготерпению космическому наступают. Отдаляли удар, пока было возможно. Но вот наступает предел. Сеятели зла и энергии разрушения вызовут шквал урагана, и первые станут его жертвами. Лишенные водителя своего, силы тьмы, слепо и неудержимо, устремляются в бездну, чтобы быть поглощенными ею. С планеты уйдут все, и не будет больше угнетаемых, ни угнетателей. Свобода придет на свободную землю, на радость и счастье людей. Сейчас забота о том, чтобы нити кармы обреченных отделить от судьбы тех, кому надлежит уцелеть. Задача сложнейшая. Погибнуть ведь множество. Даю предупреждение, чтобы надвигающуюся катастрофу встретить стойко и подготовленным духом. Наши лучи охранят тех, кто будет с нами, будут под особой защитой. Немыслимо дальше допускать распространение зла, ибо омертвение планетной ауры достигло уже угрожающих размеров. Тучи сгущаются грозно. Быть грозе. 4. Январь. 3. Мы магнитно устремляем волю к явлениям нужным, и они в пространстве растут, ожидая момента для воплощения в условиях плотных. Много форм нового мира уже готово для утверждения. Они идут на смену старым. В этом эволюции. Все новое, даже несомненно хорошее, принимается неохотно и с противодействием. Таков уж ум человеческий. Старые туфли удобны и привычны, и хорошо ноге в них, оно и понятно. Аура прирастает к предметам и явлениям, и, сживая, срастается с ними. Только несвязанное сознание свободно шагает в эволюцию. Рассмотрим явление несвязанности. Все формы общественной жизни условны, и все приходящие временны. Все заменяются новыми, и виды изменяются. Изменяется все. Пища, одежда, жилище, утварь, обстановка, форма правления и экономическо-хозяйственная жизнь. Все идет либо в гору, либо под гору. Остатки когда-то великих народов населяют острова и вымирают, вырождаясь. Другие развиваются и преуспевают. Но смена и замена идет в обоих случаях. там, где эволюция, и там, где инволюция. Можно принять стандарт жизни обычный и им удовольствоваться. Можно, отбросив обычность, принять стандарт духа, и тогда условные формы момента власти над сознанием иметь уже не будут. Внешне можно быть как все, но внутренне неубедительность очевидности и людских условных мерок во всем становится явной и неотрицаемой, а потому и необязательной, и не самодавляющей. Видя Франта, одетого в последней моде, можно мысленно представить себе все бесконечное разнообразие этих мод у всех народов во всех веках и понять, сколь условные относительны требования момента. И это во всем. Но спокойствие, мужество и прочие качества духа во все века у всех народов и у любого человека с точки зрения высшей суть явления самоценной. Сила и степень их может изменяться, но сами по себе они все же остаются ценностями неприходящими. Так огни центров, зажженных, всегда будут сокровищем духа, ценности своей не теряющим никогда. Так среди всего непостоянного и меняющегося искры вечного света сияют среди жизни самоцветами неразрушимыми. Потому есть стандарт обывательский и есть стандарт духа. Один меняется с течением времени, другой непреложен и измеряется лишь силою огней, в нем уявляющихся во времени. Потому гиганты духа стоят, как нерушимые башни света, озаряя человечество на протяжении целых столетий и тысячелетий. Дух, отдавшийся собиранию неприходящих сокровищ света, к вечности приобщается и выходит на просторы беспредельности. Из омута жизни он вышел в пространство, и омут его не поглотил. Обыватели — это люди, утонувшие в настоящем и поглощенные. Но кроме настоящего есть будущее и вечное. Через будущее приходит дух к вечному и завоевывает себе бессмертие. Бессмертие утверждается среди жизни обычной путем победы над ней и разрушению иллюзий. Победитель Майи есть дух, прозревшие вечное и неприходящее под ее изменчивыми покровами. К пониманию вечного во временном призываю, дабы чашу бессмертия утвердить. Так несвязанность духа уявляется в утверждении вечного и неприходящего среди изменчивого потока жизни земной. 5. События идут, дойдут до вас, и уже не будет места ни сомнениям, ни отрицаниям. Скоро дойдут. Идут события, идут, несут с собой новые ветры долгожданные. Кто знает, где кружит ветер и что он принесет? Но мы знаем, ибо видим с горы. И вам говорим, терпение имейте. Даже чтобы облако стало видимым, в атмосфере должно собраться достаточно влаги, но предварительный процесс невидим. Но мы видим. Готовьтесь принять обещанные сказки, чудесную явь. Идет время осуществления. Вплетаю нити новых невиданных расцветок. Тьма, тьма, свет, свет. Исчезни тьма, будь свет. Я за роком положу чудесное будущее на пороге событий. Я свету дам силы достичь сердец, предназначенных счастью. Я сломаю затворы времен и жатву великую дам снять к пришествию сроков. Я руль мирового корабля поверну в направлении нужном. Я вашего счастья хранитель, пошлю на вас волны счастья. Готовлю света безбрежного утверждения в жизни. Дам знак начала, доспехи осмотрю. в волну будущего вдвину бережно и неотвратимо. Я вам начертал на щите моем златокованном успех и победу во всем, что будет со мною вершиться. Призываю в преддверии часа духа готовность явить. Осыплю стрелами света, как кругом защитным, и встану за вами, как столб пламени вас охраняющий. Большое поручение несете тем, кто предназначен вам. Их много, ждут, пылают ожиданием. Чудо, чудо идет, чудо прозревших и ждущих сердец. Как их много уже пробудившихся! Уже не тысячами и сотнями тысяч, но миллионами. Буду считать. Ко мне через вас устремятся. Будьте готовы вместить. Сохраню. Сохраню до дня моего, ибо нужны, ибо многие ко мне придут через вас. Вас охраню. Набухло пространство готовностью часа. Чуете ли? Крылья счастья готовы взмахнуть над вами, меня ждущими. Приду сотворить заповеданное, и будете со мною, и творить мною будете в свете моем. Глубока тьма, но зато и велик свет вашего счастья. Прибудьте в ожидании, я сказал. 6. Январь, 4. Говорю, оставьте пути обычного мышления. Время сейчас необычное. Необычность уявлена в пространственных условиях необычных. Пространство сейчас иное, чем было всегда. Сметены многие построения тонкого мира, обусловливающие нормы жизни. На них уже нельзя опереться в мышлении. Новые только создаются. Лучи и токи иные пронизывают пространство. Сгустились многие нагромождения для неотложного уничтожения, и план эволюции, вырубленный нами в веществе стихий, готов опуститься на землю, как только комбинации условий позволит. Многое уже осуществляется, но новое еще ждет утверждение земного. Сейчас переходная ступень не закончена, потому тени смешиваются со светом. Переходное время всегда трудно, и трудно сознанию, но трудные времена пройдут, положенное свершится. 7. Коснуться мыслью сферы твердыни уже благо. Ее строй так не похож на условия жизни земной. Прикасание приносит обновление сознания. Притяжение твердыни может быть очень сильным. Оно может быть столь сильным, что преодолевает притяжение окружающего. И тогда оставляет человек все и уходит в далекие поиски неведомого селения горнего. Это значит, высшие притяжения победили. Иногда доходят по зову. Магнит духа магнитом высшим привлекается. Туда можно достичь, освободившись от власти трех. Сбросив тело, человек может жить, сбросив астрал тоже, сбросив ментальное тело, жив остается. Значит, сущность жизни не в трех низших заключена, но выше. Твердыни достигают лишь те, кто власть над тремя утвердил. Путь завершения есть достижение этой ступени. Три ступени должны быть пройдены прежде. 8. Январь, 5. Тяжкие токи пройдут и сменятся гармоническими и легкими. И снова запылает сердце очувствованными возможностями. Отрезки пути бывают разные. И те, и другие надо пройти. Ибо и те, и другие лишь есть принадлежность самого пути, но не путника. Случайности пути проходимого есть свойство пути, но не того, кто по нему следует. Путь будет пройден, и знаки его останутся позади и заменятся новыми. Нужно лишь озаботиться о том, чтобы не попасть под власть их временного воздействия. Тем движение прекрасно, что движущееся сознание совершает его по отношению к тому, мимо чего оно проходит. В самой сущности движения заключается освобождение и отрыв от среды окружающей. В нем, в движении, спасение. Лишь застой страшен, ибо держит сознание связанным нитями притяжения к условиям временным и случайным, которые не должны удерживать сознание на месте в неподвижности застоя. Движется время и тоже помогает сознанию оставлять позади пройденные вехи. Можно находить утешение в беге времени, оставляющем позади пройденные этапы пути. И как бы настоящее не властвовало над сознанием, но все же течению времени придется ему уступить и уйти в забвение прошлого. В этом тоже спасение. Можно даже сказать, настоящее, как бы тяжко или страшно ты ни было, не боюсь тебя, ибо уйдешь из жизни моей и освободишь меня от лика твоего. Будущее сотрет тебя и сбросит со счета. Ты обречено на уничтожение и исчезновение, как бы ни пыталась ты утвердить власть свою надо мною. Все пройдет, все забудется, все заменится новым, и тяжкие токи пройдут, лучи рассеют сгущение, отступит майя, и будущее снова вспыхнет огнями новых возможностей. 9. Формула «Где сердце ваше, там и сокровище ваше» остается жизненной, как и раньше. «Сердце предайте мне, и всецело». Тогда и сознание легко установит контакт. Но если сознание утопает в мыслях обычных, то контакт невозможен. Сердце устремляет сознание к желанному объекту не насильственно, но любовью. Но если любовь засохла, то что же будет двигать устремлением? Истинная любовь постоянна. Но не по настроениям, и она не зависит от токов пространства. Следовательно, и общение, вызываемое любовью, от них не зависит. Многое зависит от состояния пространства, но не любовь. Так поймем основы связи с учителем. Ты хочешь быть близок и преуспеть? Люби. Люби, когда восходишь. И предстояние постоянное, и памятование непрерывное без любви невозможно. Когда она есть... Из нее вытекают явления, указанные естественно и просто. Ибо где сокровище наше, там и сердце наше. Свет достигается сердцем. И Царство Божие, то есть мир высший, тоже достигается сердцем. Любовь к нему, как магнитом, влечет к себе дух. Любовью можно и победить, и достигнуть. Шире надо понять любовь, нежели как любовь к ближнему. Любовью к желаемой цели достигается цель. Значит, ни одно достижение не может обойтись без сердца. Потому дается учение сердца, то есть путь к высшему кратчайшей. Сердце можно воспитать, сердце можно направить, уговорить можно сердце действовать в направлении желанном. Но им надо заняться, но ему надо уделить внимание. Самому важному, хотя бы на какое-то время и заботу следует уделять. Уделяем желудку и немалую, почему же не уделить сердцу? По линии сердца идет и притяжение, и получение, то есть восприятие. Сердце в усилии приблизиться ко мне надо напрячь. И сердце ко мне напряженное нужную весть принесет. 9. Формула «Где сердце ваше, там и сокровище ваше» остается жизненной, как и раньше. Сердце предайте мне, и всецело. Тогда и сознание легко установит контакт. Но если сознание утопает в мыслях обычных, то контакт невозможен. Сердце устремляет сознание к желанному объекту ненасильственно, но любовью. Но если любовь засохла, то что же будет двигать устремлением? Истинная любовь постоянна. но не по настроениям, и она не зависит от токов пространства. Следовательно, и общение, вызываемое любовью, от них не зависит. Многое зависит от состояния пространства, но не любовь. Так поймем основы связи с учителем. Ты хочешь быть близок и преуспеть? Люби. Люби, когда восходишь. И предстояние постоянное, и памятование непрерывное без любви невозможно. Когда она есть, из нее вытекают явления, указанные естественно и просто. Ибо где сокровище наше, там и сердце наше. Свет достигается сердцем. И Царство Божие, то есть мир высший, тоже достигается сердцем. Любовь к нему, как магнитом, влечет к себе дух. Любовью можно и победить, и достигнуть. Шире надо понять любовь, нежели как любовь к ближнему. Любовью к желаемой цели достигается цель. Значит, ни одно достижение не может обойтись без сердца. Потому дается учение сердца, то есть путь к высшему кратчайший. Сердце можно воспитать, сердце можно направить. Уговорить можно сердце действовать в направлении желанном. Но им надо заняться, но ему надо уделить внимание. Самому важному, хотя бы на какое-то время и заботу следует уделять. Уделяем желудку и немалую, почему же не уделить сердцу? По линии сердца идет и притяжение, и получение, то есть восприятие. Сердце в усилии приблизиться ко мне надо напрячь. И сердце ко мне напряженное нужную весть принесет. 10 января, 6. Сын мой, нужно пересмотреть понятие любви к учителю. Бывает преданность условная, бывает ученичество условное, и бывает условная любовь. Никто не хочет быть названным условным учеником. Так же и любовь условная немногого стоит. Если знаки даются, если все хорошо, если сердце полно мыслями, посланными учителем, и пылает любовь к нему, то это одно. Если нет знаков, если условия тяжкие, невыносимо, и не чувствуется близость учителя, но та же пылает любовь, то это заслуга большая и несравнимая с первой. Но если при всех неблагоприятных условиях любовь потухает, и сердце учителем не наполнено, и мысли от него далеки, и дело его не творится, то такая любовь, находящаяся в зависимости от внешних, меняющихся и случайных условий, и будет любовью условной. Немногого стоит условный ученик, и немногого стоит условная любовь. Надо сурово проверить себя, взвесить чувства свои нелицеприятно и определить степень и качество любви своей к учителю. И если она захромала, сурово и немедля возжечь степень нужных огней. Без любви к учителю нет продвижения. Любовь эта проявляется не на словах, а на деле. При честном самоанализе качество ее можно легко и быстро определить. Но по созвучию получаете, ибо какую меру мерите, такое отмерится вам. Мерою любви идет получение и в полной согласованности с ее силой и качеством. Скудна любовь, скудные получения. Засохла любовь, поникает и приемник восприятия. Через сердце идет восприятие, и не электричеством, как в радио, но любовью приводится оно в готовность. Испытания тем хороши, что позволяют вдумчивому ученику познать самого себя и определить те данные, которые ему нужны для продвижения и достижений. Силы свои, способности свои, качества свои надо точно учесть и не самобольщаться воображаемыми свойствами и достоинствами. Лучше сурово перечислить свои недостатки и приняться за исправление их, чем утопать в обладании воображаемых качеств, которых нет. Недостающие качества можно восполнить, но воображаемое никогда. Оно, как запущенное бельмо на глазу, не позволит увидеть пути. Нет печальнее зрелище, нежели самообман, самообольщение воображаемыми качествами, которых в действительности нет. Но тогда испытания могут помочь увидеть себя в действительном свете и, увидев, приняться за утверждение захромавших качеств. Так каждое испытание может принести пользу большую. Сказано: «Возлюбить Господа твоего всем сердцем, всем разумением твоим». Но Господь не есть неведомый абсолют без формы и образа, но Владыка, Отец и Защитник, живой и реальный, ощущаемый в сердце и не раз свидетельствовавший о близости своей. Вот о любви к Нему и говорилось. Спаситель своего Владыку назвал Отцом, и о любви к Нему говорил людям. Цепь иерархии неразрывна. Его Отец будет Отцом и Владыкой каждого, кто признал и принял Сына, то есть принял Христа и свидетельство Его о себе и об Отце, который в Нем. Следовательно, формула любви к Отцу Небесному, то есть Владыке, остается незыблемой. Нужно лишь неясное и туманное представление об Отце свести к живому и конкретному жизненному облику Учителя, Владыки, Заступника и Предстателя перед Высшим. Нужно вдуматься в понятие космического Отца, утверждаемого по принадлежности к лучу и светилу. Нужно понять, что никто не свидетельствовал по предстоянии Высшему началу начал. Нужно принять, что за самым высшим, что только может представить себе человек, называть Богом следует еще более высочайшее и несказуемое. Но реален облик Владыки является вратами к высшим ступеням иерархическим. Само слово «Господь» означает «Господин», то есть Владыка. Нет такой звезды, на которой бы восседал Бог-Вседержитель, Творец космоса, но есть звезды, обиталище планетных духов, дахиани, логосов сияющих, которых знающие зовут владыками света. Говорим о том, что есть и что видим, и путь к высшему указуем. 11. Друг мой, течению времени неизбежному противопоставим себя, смотрящего на все, что проходит перед глазами. И неизбежному, но временному найдем противовес в духе своем, который стоит над временем. Что-то происходит с человеком, а он смотрит, переживает, страдает и смотрит из глубины своей на внешние явления с ним происходящие. И 5, и 10, и 20 лет тому назад он также смотрел на вещи, происходящие с ним, но другие, на других людей, другие условия, другие явления. Но смотрел он, все тот же смотрящий, но изнутри. Следует различать 3 потока, идущих мимо явлений. Поток внешних событий, поток чувств и эмоций, поток мыслей. Все они текут, как фильма, через экран сознания, который созерцает он, смотрящий внутри, безмолвный рекордер. И все дело в том, с чем себя отождествить. С ним ли молчаливым свидетелем потоков жизни, или с одним из потоков, или сразу со всеми 3 во власть им отдавшись? Трудно выйти из потока. Трудно с безмолвным свидетелем себя отождествить. Но как же иначе освободиться от Майи? Только встав вне ее, можно понять великую иллюзию жизни. Логически ее легко доказать, представив себе, сколь различны и индивидуальны эти потоки восприятий, текущие через экран сознания. Нет ни одного схожего. Разница вся, разница, как небо и земля. Мир бушмена, мир тасманийца, мир шахтера, мир летчика, мир философа, мир пьяницы или наркомана, мир прокаженного и боксера столь различны, что ум может потеряться в этих мирках человеческих. И все же едина жизнь, и все же едина иерархия, и все же дух человеческий стоит поверх всех личных мирков. За завесу иллюзий зовет учитель, чтобы вместить все, синтезом космос объять. Великое понимание жизни утверждается на знании ее неизменных законов, которые являются формой выражения вечной истины. Законы жизни — это рамки, в которых проявляется жизнь и которым она подчиняется. Зная эти законы, можно предугадать течение потоков, любого из трех. Закон спирали, закон циклов, закон семиричности, много этих вечных неизменных форм выражения космической жизни, подчиняясь которым течет великий жизненный поток, река жизни мира. Вечное во временном будем искать выражение космических законов, ибо законом обнимается все, и все проявляется, подчиняясь ему. 12 января, 7. Друзья, день прихода моего так же неотвратим, как и день завтрашний. Он настанет. Можно вычеркнуть из сознания отрезок времени, отделяющий настоящее от часа прихода, и тогда реальность его встанет во всей своей значимости. Приду, и приход мой будет днем торжества света. Элементы тьмы и элементы света ныне находятся в состоянии борьбы и противостояния. Стихии утратили равновесие, неспокойно пространство и антагонистичны токи, и люди безумствуют. Но придет день мой, и волны победного света зальют ауру планеты, и настанет время великого равновесия. И царству света не будет конца. Снова настанет золотой век человечества. Пусть день мой будет символом Рождества нового века, новой светлой эпохи, новой земли и нового неба. Будем почитать его днем рождения света, ибо принес в мир свет мой. Нет счастья в мире, но оно будет. Нет мира на земле, но будет мир. Нет единения и согласия между народами, и нет братства, но братство народов осуществится, и мечи будут перекованы на орала. Сатия Юга несет человечеству совершенно новые условия жизни. Тяжек переход и сложен необычайно. Многие страдают при этом. Но печаль ваша будет в радость, ибо радость духа будет царствовать на свободных просторах земли. Трудно даже представить себе, насколько изменится жизнь. Конечно, люди не станут совершенными, но кончится время распятий, убийств и насилия, и лучшие будут у руля. Эпоху Сатии Юги можно назвать эпохой свободы человечества. Ныне человек живет в великом рабстве у всевозможных выдуманных им самим ограничений, предрассудков, условностей, обычаев, традиций, изуверств, мнений, привычек. Многие из них утверждались десятками и сотнями лет. Человек их даже не замечает, как не замечает давление атмосферы, но они давят на его сознание, лишая дух крыльев. Но все же можно представить себе человечество свободным от них. Но прежде темные должны уйти с планеты, ибо цепи рабства наложены ими. Учителя несли миру свободу, давая учение жизни, но темные быстро накладывали свою руку, и учения свободы делались религиями рабства и насилия. Так темные искажали все. Но уйдут исказители. Чистый светел горизонт будущего, не приложен шаг его приближения. И день светлый, день торжества света, день прихода моего, воистину будет, я сказал. 13. Январь, 8. Будем писать о неисповедимых путях космических, перед которыми бессильна человеческая воля. Свобода выбора остается, но только выбора из узких и непреложных условий. Горбатый урод тоже может выбирать, но с горбом за плечами и печатью уродства на лице. И не может человек прибавить себе роста, ни единого локтя. Жесткие и узкие те рамки, в которые карма ставит человека, и свобода выбора ограничена жесткостью неизменных условий. Ломоносов преодолел препятствия среды окружающей и стал великим ученым. Но если бы кармические сочетания скант не дали бы ему способности к наукам, все его усилия оказались бы тщетными. Слабость и ограниченность плоти надо понять. Ограничения заключаются в трех, но от них зависит поступление отложений в сферу бессмертной индивидуальности. И если они скудны, то даже высшая триада, накоплений мало имеющее, не может на высших планах выявиться широко. И все же, какими условиями ни была ограничена жизнь земная, почерпать опыт полезный можно и жизни всегда. Можно постоянно и учиться, и наблюдать, то есть приобретать опытные знания. Великий закон равновесия предусматривает все. Если в чем-то одном человек чего-то лишен или в чем-то урезан, то тем самым он приобретает возможность преуспевать в чем-то другом. Слепота — физическое великое несчастье, но слепые развивают в себе тонкое зрение до такой остроты, а также и другие чувства, что закон равновесия компенсирует утрату и полное возмещение осуществляется. И так во всем. Поэтому можно сознательно перестать сетовать на судьбу и на трудные условия жизни. Эти трудности и лишения создают те самые условия, которые когда-то и где-то явятся явным благословением с радостью для испытавшего их. Дело в том, что в мире двойственных противоположностей один полюс явлений всегда служит причиной и обусловливает рождение или манифестации другого. Потому в земной радости уже скрыто горе, благополучие и лишение, в жизни смерть, в молодости старость, в рассвете увядание, в славе забвение, в утрате получение и так без конца. И это следует понять хорошо, чтобы, будучи уявленным на нежелательном полюсе условий, знать, что закон равновесия обязательно вызовет к жизни условия противоположные. Итак, лишение в одном является ручательством получения в чем-то другом и в степени равной силе лишения. Можно ли потому огорчаться, чем бы то ни было, если ведом закон компенсации и возмещения? Правда, это не избавляет от страдания и печали. Но печаль будет в радости. А страдание есть неизменнейшее условие вожжения огней, этой высшей радости и высшего достижения человека. В мире страданий приобретает себя человек и строит себе сияющий доспех духа, неразрушимый и вечный, в огне закаленный, в котором и будет он пребывать в мирах высших, период времени по протяженности своей с жизнями на земле несоизмеримый. Наградой человеку является пространственная жизнь в теле света на просторах беспредельности. Но тело света надо построить самому из отложений высших энергий, порожденных и вызванных к жизни в условиях земных. И в этом цель жизни. Можно пострадать, и можно потрудиться, ибо величественна и прекрасна далекая цель. Вырастить огненные крылья, чтобы летать в пространствах света, это ли не достижение, достойное приложенных усилий и оправдывающее любые трудности жизни, любые испытания? В мире двойственности один полюс явления уравновешивается другим. но несоизмеримы радость и возможности высших миров с радостями и утехами земными. Ибо тусклые убогие краски земли и грубые ее песни и красоты по сравнению с великолепием огненным сияющего мира света. И можно ли сравнить с ним краткую земную жизнь безногого калеки, если он, благодаря своему увечью, в неподвижности научился летать в духе? И долгие-долгие годы в мире надземном проводит, свободно летая в его безбрежных просторах, в то время как другие, ходившие на двух ногах и в благополучии утопавшие, могут простоять надземную жизнь каменными истуканами, недвижными и застывшими. Закон равновесия — великая сила, и ни одно страдание, ни одно лишение, ни один ущерб не остается без пользы, если дух знает свой путь. Потому порадуемся жизни трудной, порадуемся гонением, умолением, ущемлением и лишением, порадуемся всему, что приближает нас к чертогу света, что крылья растит, что дает возможность вырасти духом на все обстоятельства противодействующие. Помыслим о трудностях тех, кто идет впереди нас, нам путь указуя. Запомните, лишение здесь есть обретение там, и утверждение это возможности новой. Великий закон равновесия управляет мирами. Затяжки жизни земные великое будущее ожидает человечество. Человечество — сирота земная. Великого космического наследия наследником станет. Великие сокровища света суждены духу в пространствах беспредельности. Таков план эволюции космической жизни. 14. В радости о владыке найдешь спасение от земных радостей и горей, чередующихся, но двойственных по природе своей. Сама земля является собою ярое выражение двойственности и все, что на ней. Конечное освобождение духа означает освобождение от цепей двойственности. Прилив и отлив волнами чередуются. Таковы же и волны жизни. Текут, сменяясь одна другой. Также сменяются циклы и юги, круги, манантары. И цель всего — освобождение. Но освободиться можно, накопив и достигнув, и поднявшись над сферой двойственности плотной, астральной и тонкой. В царстве света, где нет теней, кончается властью над сознанием. Но в мирах ниже все уявляется по светотени. Зеркало тайну хранит, давая полное, но обратное отражение того, что есть, в том, чего нет. То, что рождает отражение, есть. Но само отражение бытия не имеет. Мир обычного человека, мир отраженной действительности, есть мир майи и бытия не имеет. С нами земли называем жизни земные. От них просыпается человек после смерти, ибо смерть есть освобождение от иллюзий земных. Затем следует иллюзии астральной и ментальной, лишь огненный мир. Мир света реален, ибо первые три — приходящие и временные, хотя и длительные очень. Зажженные центры — суть органы познавания огненного мира, мира действительно сущего. Время имеет начало и конец, то есть оно двойственно. Но в высших мирах нет времени. Многих понятий земных, ограничивающих, нет в высших мирах. Мое и твое, здесь и там, вверх и низ, близко и далеко, в мире огненном не существует. Меры иные, видоизмененные прилагаются к явлениям света. Все здесь, все ныне, все во мне и вне меня, и все я, и я во всем, я, не имеющий формы, цвета и числа, я — он. Безмолвный смотрящий, молчаливый свидетель, бессмертный рекордер, ставшей единственным выражением сокровенной сущности человеческого духа. 15. Январь, 9. Трудные времена пусть будут благословенными, ибо они рождают героев духа. Из ничего не рождается ничего. Так и при жизни обычной, привычной и гладкой не могут вспыхнуть огни духа. Поймем условия, творящие сильных духом. Если таких условий не дает жизнь, то сильный дух создает их сам, изменяя течение ее в корне. Многие преобразователи родились в спокойных условиях жизни, тихо и устоявшейся, но дух и с этим мириться не мог, и они творили жизнь заново. Много примеров знаем из истории. Много ведомо жизни, когда человек изменял их волей, создавая трудности для победного их преодоления. Можно большую радость находить, развивая приспособляемость сознания к любым условиям и к любым положениям жизни. Даже на мелочах можно заметить, как поддаются они усилиям воли, когда для всего находится какое-то решение и выход. Потому на все вопросы, проблемы и трудности можно смотреть как на нечто, подлежащее решению и имеющее какой-то способ их лучшего приложения на практике. Неразрешимых обстоятельств нет. И если закрыты все выходы в мире плотном, остаются они открытыми в мире тонком. Направление наименьшего сопротивления надо всегда иметь в виду при обстоятельствах, которые люди считают безвыходными. Кроме трех измерений есть измерения выше. Кроме обычных решений есть решения необычные. Путь йоги есть путь необычности. Йога огня необычна по природе своей, ибо природа огня не в мерах земных. 16. Сын мой, свидетельство мое правильности восприятия твоего получаешь, потому спокоен будь в вере, в прочность связи твоей со мною. Вера — великий воспламенитель духа. Из веры рождается знание. Веру в близость мою утверждаю и буду утверждать, пока не перейдет она в знание непреложное и непоколебимое. Не сомнение это, но чудовищная пропасть между очевидностью и действительностью, когда последнее нуждается в утверждении наперекор рычанию тьмы и обманчивости Майи. Сын мой, ведь надо не только устоять, но и двигаться мощно, огнем духа побеждая и угашая сгустившийся мрак. Сложность времени необычайна. Стой один, как 100 000 воинам, как столб пламени, как фокус света, мои лучи собравший. Мне нужны эти устои света, эти башни духа среди низин, покрытых мраком. Ты нужен мне. Пойми значимость невидимого, но мощного действия света. Значение великого делания пойми. Через моих посылаю свет, и моим посылаю, дабы питали и насыщали сферы их окружающие, невидимые и видимые, пространство, чтобы насыщали. Наполнение пространства светом — важная и ответственная задача, хотя и незримая внешне, хотя и неприметная. На немногие плечи ложится она, и плечи эти должны быть сильными, выносливыми, устойчивыми. О преданности не говорю. Без нее нет сотрудничества, без нее нет близости, без нее нет и не может быть великого служения. О великом служении говорю, выпавшем на долю сына. Сын мой, не в том дело, чтобы будущее заповеданное состоялось. Оно состоится неотменно, а в том, чтобы близость мою в сознании своем сохранить, несмотря и вопреки ополчившейся тьме. Те противодействующие, тебя умоляющие, против тебя идущие мои враги. По этому признаку и определяй. Не против тебя, но против меня ополчаются, ибо чуют благословение света моего на тебе пребывающие. Не надо тратить на них свои чувства, ибо участь свою уготовили себе противодействием свету, и к стану врагов моих сопричислились, не требуя от них ни помощи, ни сочувствия, ни понимания, ибо это открытые враги света, которым свет твой непереносим. Молчи и знай, и помни, что сочтены дни их, и краткие возможности их вредительствовать избранным моим. Смотри не на величину или малость явления, но на сущность его, и скрытую тьму распознаешь по реакции ее на свет твой. Вы мои лакмусовые бумажки для распознавания моих врагов. Много их еще засоряют землю. Но сочтены дни их, но сосчитано число их, но отмечены все печатью осуждения последнего непоправимого. И все же свет будущего сужден, и все же свет этот есть, и все же тьма погибнет. Перед лицом мрака свидетельствую о свете, и перед ликом тьмы об уничтожении ее полном и окончательном. Я, владыка Шамбалы, через сына свидетельствую о полной и близкой победе света. Сын мой, непреложности будущего порадуемся духом и в духе. Идет свет победно и мощно. 17 января, 10. Недостаточно осознать постоянство близости учителя. Надо удержаться в ней. Она есть всегда, но при условии сознательного и постоянного устремления ее сохранить, ее удержать и в ней пребыть неотменно. Мало достичь, надо удержать достигнутое. Мало взойти на следующую ступень, на ней нужно устоять. За достижением всегда следует длительный испытательный период на прочность, устойчивость и постоянство того, что было завоевано. Удержаться на высоте завоеванной задачи нелегка, ибо лунная сущность, еще не изжитая полностью, влечет вспять в прошлое. Потому время, следующее за достижением, самое опасное. Многие, не нашедшие в себе сил удержаться, отступают, лишая себя результатов достигнутых. Так пока со мною, пока сердце полно устремлением ко мне, возможности завоеванные не только охранены, но и возрастают без меры. Убережемся от равнодушия и безразличия, насылаемого тушителями света, пристально следящими за каждой возможностью угасить свет. И мысли, и людей, и условия подсылают такие, чтобы свет ваш потух под натиском нудной обычности. Свет утвержденный следует охранять зорко, настороженно и постоянно. Много врагов света, и много личин, и много спин, за которыми они прячутся. Подойти не смеют, ибо знают, что вы охранены, и боятся обжечься. Но подсылают сознательных и бессознательных помощников своих. Будьте всегда на дозоре и при всех условиях. Свет светит всем, но светильник охраняется зорко и бдительно от чьих бы то ни было рук. В святилище не допускается никто, даже близкие. Таинство общения учителя с учеником оберегается всеми силами духа. Умеет человек хранить земные сокровища и ценности. Сокровища духа нуждаются еще в более лучшей охране. Сокровеннейшие оберегите. 18. Сын мой, свет очей владык, светом очей твоих станет. Очи — окна души. Свет ее из сущности ее через аппарат глаз изливает. Луч глаза — явление психофизическое. Он также реален, как и луч солнца. Он несет в себе свет или тьму, жизнь или смерть, радость или горе, бодрость или уныние, улыбку или слезы, благословение или проклятие, благо или зло, в степенях разных, по силе мыслителя, дающего луч. Под взглядом добрым, жизнедательным, расцветают цветы, но вянут от темных излучений. Конечно, вся аура представляет собой излучение, но аура ограничена сферой своей. Луч же глаза, подобно лучу прожектора, действует на расстоянии своей видимости. Луч же глаза духовного расстояние не знает и может творить и разить на пространствах огромных. Когда в сознании нашем представляем предмет или человека, к нему протягивается невидимый луч, несущий ему эманации или энергии, его непосредственно касающиеся и на него воздействующие. Хорошо иметь глаз добрый. Он творит, но во благо. Он возвышает людей. Он делает их лучше в их собственных глазах. Лучше худого человека взглядом улучшить, чем хорошего сделать хуже. Потому осуждено осуждение. Мысля плохо о человеке, делаем его еще хуже. Луч незримый психически помогает углубить творимое зло. Но не пытайтесь тратить энергию зря на служителей темных. Кроме вреда ничего не получится. Мудрость и соизмеримость требуются и в раздаче света. Нельзя раздавать бездумно. Бережно несите светильник духа от рук, тянущихся к нему отовсюду, его охранив. Даже мошки летят на свет. Свет магнетичен, влечет и притягивает к себе и светлых, и темных духов, только с целями разными, подходящих к нему. Сокровеннейше обережем бдительно. 19. Друг мой, близость владыки утверждается сердцем. Не мозгом, но сердцем и чувством создается она. Когда сердце полно владыкою, то и мозг послушно идет за велением сердца. И ночью, когда мозг отдыхает, сердце к нему устремленное приносит бодрствующему дневному сознанию свои дальние вести. Мысль легко повинуется воле, когда мысль сердцем ведется, потому чувство сильнее деятельности интеллекта. И любовью достигается то, что невозможно достигнуть мозгом. Стойкое сердце и волю, и мозг делает устойчивыми. Почему же так трудно со мною постоянно прибыть? И что мешает? Что заполняет свободные минуты? И почему труд нельзя посвятить мне? И почему мне нельзя посвятить каждую мысль, каждое движение, каждое дыхание свое? Почему? Неужели призраки предпочитаются действительности, и призраки интереснее? Нельзя ведь, погружаясь в объятия Майи, действительность видеть. Служение действительности и служение Майи — что предпочтем? И можно ли при этой половинчатости, при этом раздвоении дома, то есть сознания в самом себе, когда часть времени уделяется мне, а часть времени призракам, мимо плывущим, получить продвижение, быстрое, успешное и плодоносное? Не можно ли устоять при половинчатом служении? Полно преданности, полно устремленности хочет учитель, и хочет не для себя, но для успеха восхождения, ибо какую меру и умерите, такой отмерится вам. И мера полна преданности и полно устремлений будет наиболее плодоносной. Значит, эти качества надо снова напрячь. Помни, что основой качеств является их беспредельность. Ключи от дверей преуспеяния даны, следовательно, преуспеть можно полно и неумоленно. Итак, будем углублять начатое, будем усовершенствовать путь приближения к владыке, будем утончать качества нужные. Не в чьих-то руках успех и победа, но в своих собственных. И даже нельзя на условия внешние попенять, ибо при чем тут какие-то условия, когда основное соблюдено, и владыка безраздельно царствует в преданном сердце. Так надо стать еще ближе, ведь сказано, что кроме нити сердца нет ничего. Сын мой, борис с иллюзиями, обманом и обольщениями майи настойчиво и упорно, не складывая оружие ни на миг, ибо побежденные в одной форме, они тотчас же возникают в другой и дурманом своим окутывают сознание. Победить майю ей задача архата. Вся жизнь земная есть великая иллюзия, и учение жизни дает те основы действительности, на которые можно прочно опереться, чтобы начать развивать в себе чудесный дар распознавания. И тогда, раскрывая его, властно может сказать победитель: «Майя, отступи!» Так лик мой, как основание жизни, пусть встанет навсегда между тобою и потоком майявических явлений, чтобы отделить действительность от очевидности. Я есть действительность жизни, являющая собою лик истины. Утверждая меня в себе, истину утверждаешь. Говорю: наполнитесь мною, ибо аз есть путь, истина и жизнь. 20 января, 11. Сын мой, считаю, что нет в мире большего счастья, чем счастье послужить свету. Служение это возможно всегда, при всяких условиях жизни. Служение свету заключается в таком состоянии ауры, когда ее гармонические и светлые излучения взаимодействуют с окружающим пространством, преображая его. И не только с пространством, но и со всем, что в нем, с аурами людей, живых существ, растений и предметов. Частицы света, наслаиваясь на всем, с чем ауры носителей света входят в соприкосновение, благо миру несут. Не столько слова, поступки и мысли, сколько светоносное состояние ауры светом своим нерукотворным благо творит. Слова, поступки и мысли будут логическим и неизбежным следствием ауры благой или света, носимого в сердце. Носители камня, преобразив оболочки свои, мир окружающий их мощью его излучений преображают. Творят не сами по себе, но связью с иерархией. Потому главная забота о должном состоянии ауры. Качество мощное воздействие на ауру имеют. Если взять для примера ауру спокойствия и ауру беспокойства и сравнить воздействие их на людей, можно видеть, что первая несет в себе благословение, вторая — зло и разрушение людям, и прочие качества тоже воздействует мощно. Так и ходят люди среди людей, излучая вокруг себя энергии света или тьмы. Потому утверждение качеств в себе не есть дело личное, но пространственное. Потому ответственен человек перед людьми за качество излучения ауры своей, за свет или тьму, носимую им в себе. Спасение не в словах, но в приложении учения к жизни. Ибо слово, приложенное и примененное, порождает в микрокосме человеческом энергии утвержденные, рождающиеся в излучениях явных. И так как много серых кругом, то не их воздействием следует подчиняться, но порождать свои, то есть свет свой нести непоколебимым, тусклыми и дисгармоничными излучениями окружающих. Окружающие и люди свет-носители света алчные и вампирически пожирают. Потому мудро следует оберечь светильник от рук, тянущихся к нему, чтобы сознательно или бессознательно его потушить. Борьба за свет не прекращается ни на мгновение. Героями духа можно назвать их, свет в ауре своей миру несущих. Невидим и неприметен этот подвиг, но тяжек для сердца и труден. Больно сердцу от яда, вбираемого им в себя для трансмутации его в энергии света. Тяжек и труден подвиг внесения в жизнь света, но это и есть великое служение. Надо дать себе ясный отчет, в чем заключается его сущность. Уже не костры, не растерзание зверями, но постоянное, каждодневное распятие сердца на кресте жизни. И кто может сказать, где требуется больше мужества, стойкости и терпения? Трудность подвига современного носителя света заключается в его длительности и в том, что совершается он среди жизни, причем совершают его герои духа, не удаляясь из жизни. Но тем славнее победа, тем ближе владыка, который все видит, все знает и любит воителей своих. Послал вас в мир, дабы миру свет мой явили, миссии ваша свет мой в ауре своей миру незатемненно нести. Учитель за вами стоит и смотрит, как свет его в ауре вашей в излучениях уже самоисходящих преломляется. Несите, несите, родные мои, мой свет, свет ваш, миру на преображение. 21. Истинно так. Явлению моему свидетелем станешь и будешь свидетельствовать обо мне. Это миссия твоей жизни. Имеешь тому подтверждение в записях прежних и ныне в словах матери Агни Йоги вновь подтверждение получаешь. Вот поручение твое — свидетельствовать о явлении владыки до и после прихода. Такое поручение может быть дано лишь ближайшим. Сыну даю поручение. Каждый выполняет задание свое. Дал право говорить об имени моем и от имени моего. Знаешь ли силу имени моего? Сила имени моего для темных неодолима. Могут безумствовать, но в безумии своем поразить носители этого огненного талисмана силы не имеют. Неуязвим свет для тьмы. Тьма может вредить лишь тогда, когда ее элементы просачиваются в том или ином виде внутрь микрокосма человеческого. Потому так опасны трещины, даже малые, в преданности, любви и готовности. Свет не затемненный ничем, не прободаем и неуязвим тьмою. Потому благо, если ученик может сказать: «Вот, ополчилась на меня тьма, но не боюсь ее, ибо не имеет во мне ничего». Темные могут вредить по созвучию, но охраняю моих, пока доспех свой огненный завершают. Дети мои, любимые мои дети, пройдет ядовитое время, и вы, во мне утвержденные, к радости духа безоблачной приобщитесь. Да, 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 говорю о полной и окончательной победе света во всех мирах уже утвержденной. Лишь плотный один ее еще не утвердил. Торжество света над тьмою будет полное и совершенное во всех трех мирах. К тому и говорю уявить еще немного терпения. Идет, идет радость, идет, идет сказка чудесная, светом повитая, чтобы в жизни земной воплотиться победную явью. Порадуемся трудным условиям жизни, если трудности ко мне приближают. Имейте свидетельство близости моей, и незримое, и видимое, матерью Агни-йоги подтверждаемое. В лучах моих пребывайте, и лучами моими питайтесь, и ими насыщаете голод духа. Но близость еще углубите, но общение усильте, но все сердце вложите в то, чтобы стать ближе, как можно ближе к владыке, к отцу вашему, к другу вашему и заступнику. Я сказал. 22 январь 12. Правильно, сын мой, без преодоления напряжения сферы окружающей не может быть общения. Излучение сердца должны победить вибрации энергии, пульсирующих вокруг. Ими наполнено все. Они создают атмосферу психическую местности, города, дома. Они властно воздействуют на сознание и заставляют его звучать в унисон с собою. Но общение есть созвучие высшее. не с окружающей человека сферою, но с миром высших энергий, которыми насыщена сфера Духа Учителя. С ними в созвучии надо привести сознание свое, изолировав его до предела от внешнего, плотного мира. Мир мой и мир ваш в вибрациях своих разнствуют. Потому мир свой до вибраций, мира моего дух устремленный должен поднять. Чтобы созвучие состоялось, нужно усилие, и немалое, иначе не звучит песня духа и не польется мысль. И не мозг, но сердце является толкачом в этом тонком процессе. Творчество идет через лик мой, в сердце введенный. Ясность представления лика великое значение в деле общения имеет. Потому надо стремиться, чтобы сияющий образ Владыки был с вами всегда. Для успешности дел каждому делу хорошо предпослать сияющий победный облик Владыки, ибо со мною победа. Победен и мощен блистающий лик. Сквозь плотную стену вибраций земных пробиваются лучи света блистающего лика Владыки и зажигают светом своим огни сердца. Так зарождается творчество по лучу. Но требуется его осознание и применение сознательное. Психомеханика требует тонкого знания процесса, но если он утвержден, творчество становится укладом жизни, и поток мыслей учителя наполняет новыми волнами преданное и устремленное сердце. А мозгу остается их воспринимать, испечатлевать способом наилучшим, опытом и практикой выработанными. Много упорства несломимого надо явить, чтобы общение состоялось. Неустойчивые приходящие настроения астрала — враг общения. Не по погоде, не по настроениям, но по неуклонному, твердому, крепкому устремлению сердца творится живая нить связи серебряной с учителем. Неуспешен будет тот, кто случайностью внешних временных условий будет вдвигать между сердцем своим, между сознанием своим и владыкою света, к которому они устремляются волей. Если приходящему отдать предпочтение, то оно пройдет и исчезнет, и ничего от него не останется, но не будет и общения. Не будет ни того, ни другого. Но будут волны новых внешних условий, которые сменятся опять новыми. И если им отдавать сердце, то и общению не бывать. Потому прочно во мне стойте, ибо я есть камень вечного основания жизни. О жизни говорю, но не о смерти, которой подлежит все, что видит ваши глаза и ощущает ваши чувства. В мире торжествующей смерти жизнь утверждаю и повторяю. Пришедший ко мне к жизни без смерти приобщается, жизнь смерти отвергнув. Посмотрите на них. Как их много! Но они живут в смерти, ибо обречены смерти и забвению все дела их, все начинания их, все устремления их земные. Но я говорю о жизни земной, осмысленной, светом вечного понимания жизни, в которой в плотных условиях вечное пламя бессмертия утверждается в делах человеческих. Об утверждении вечного во временном говорю. Когда сам человек становится выразителем вечного пламени духа, проявляющегося в жизни земной. Так свет на земле утверждается, так временное становится формой выражения вечного, и вечное во временном становится действительностью, истиной, уявляемой в плотных и приходящих формах. Огонь вечной жизни пришел, не извести я на землю, и так бы хотел, чтобы он возгорелся. 23. Сын мой, храни равновесие любою ценою. Неужели не видишь, как напрягается тьма, чтобы нарушить его? Им радость видеть, как паникает и гаснет свет. Невыносим для их глаз свет ровно горящего пламени. Не знающий может поддаться, но ты знаешь и не дашь повода тьме злорадствовать. Возьми энергию от них, наступающих на тебя, и обрати ее во благо, и силу свою на противодействие тьме возрасти. Они же, лишенные энергии своих, так и останутся с пустыми руками. В этом сила равновесия. Удержавшийся в нем и его сохранивший силу над супротивниками своими приобретает. Ибо никто не устоит против равновесия. Равновесие есть высшее качество духа. Достигается упорным трудом над собою, дается знанием. Нужно научиться хранить равновесие, сперва в малом, потом в великом. Даже комариные укусы могут вывести из равновесия. Но от комаров есть сетки. Так против всего можно принять какие-то меры защитные. Хранить равновесие совсем не значит отдать себя на растерзание темным зложелателям. Как раз наоборот. Это значит оградиться от них, так чтобы вредоносность их сердца открытого не поразила. Ничто лучше, чем сама жизнь, не поможет укрепить и закалить это чудесное качество. Каждый раз, когда жизнь окружающая стремится нарушить его, можно спокойно обдумать, как помочь делу. Если что-то возможно сделать, сделать возможное, предоставив остальное течению кармы. Главное не в том, чтобы избежать неприятности, а в том, чтобы вопреки ей равновесие сохранить. Испытание не в том, чтобы от них избавиться, их отстранить, а в том, чтобы пройти через них с честью, с достоинством и красиво. Ссориться, сердиться, волноваться, горячиться умеют все по поводам всевозможным. Но остаться спокойным, несмотря на все поводы, и достоинство духа сохранить будет уже победа над тьмою. Ибо темные, натыкаясь на защитный круг, действуют мелочами и через чье-нибудь посредство. Каждого супротивника надо понять и найти ему правильное решение, иначе не отпустит из орбиты своего воздействия. И чем больше справедливого возмущения и негодования будет он вызывать, тем крепче будут становиться нити, связывающие с ним. Выход в утверждении полного, нерушимого равновесия, когда враг бессилен его взорвать. Тогда злобные энергии к породителю своему возвращаются, и неизбежен обратный удар. И пусть невежда пеняет сам на себя. Равновесие — щит непрободаемый. Други мои, равновесие храните любою ценой. 24 января 2013. В башне моей куется будущее человечества. Ближайший доступ в башню имеют. Башня моя — ваше прибежище духу. Можно духом в ней быть и в духе. Не в теле, но в духе. В теле, потом, после завершения. Отходя ко сну, можно мысль посещению предпослать, как бы дав направление духу. Бодрствующее сознание и воля дают направление полетам ночным, и последняя мысль перед погружением в сон особенно значительна. Хорошо, когда все существо человека, подобно тарану в точке удара, направлено на одну мысль. Руководящая мысль, последняя перед засыпанием, и будет главенствовать, устремляя сердце по заданной цели. Мысль воздействует на сердце, сердце на мысль. Сердце будет действовать под влиянием мысли, сердце воспитывается мыслью. Воспитание сердца не есть насилие над ним, но устремление энергии его по определенному направлению. Конечно, мысль должна быть дисциплинирована. Строй мысли каждого индивидуума различен. Определяется селекционной способностью сознания. Так что выбор мыслей, их характер и направление всецело зависит от человека. Но большинство людей в рабстве у мыслей своих пребывают, забывая о том, что в мире своем верховная власть над мыслью принадлежит им. между тем как мысли можно так же спокойно выбирать, как книги или друзей. Непрошенных и нежелательных гостей можно просто не принимать. Но это можно сделать, лишь проведя мысль перед лучом сознания и осветив ее лучом света, как на экране, то есть подвергнув ее контролю. Можно принять или отбросить любую мысль, но сделав это сознательно. Мысль легко подчиняется воле, если осознан ее приоритет. Мысль временна, воля постоянна, и воле принадлежит власть над мыслью. Никаких особых, а главное, вымученных усилий не надо. Требуется простой, спокойный, но решительный приказ воли. Власть человека над ментальной материей верховна и абсолютна, если это осознанно. Мысль, хотя и является существом, живым существом духовного плана, но порождается над человеком, и человек уже и подчиняется. Некоторые не могут управлять своими мыслями, равно как астралам. Но сумасшедшие находятся под полным контролем мыслей и эмоций, порожденных ими. Это лишь логическое завершение передачи власти своей чему-то и отказ от собственного суверенитета над внутренним миром своим. Явление недопустимо даже в зачаточной степени. Если начать производить опыты над мыслью, то можно увидеть, как быстро и беспрекословно подчиняется на воздействию воли. Нужно, чтобы богатырь духа осознал свою силу, прежде чем он начнет действовать. К осознанию силы своей надо проснуться и власти, даны над тремя. Они могут быть разнузданными и неуемными, пока их властелин и владыка твердо не возьмет бразды правления в свои руки, поняв, что он, но никто другой, является господином. И трем — телу, астралу и менталу — остается только подчиниться. Словом, надо вступить во владение тем имуществом, которое принадлежит человеку по праву. И в этом учитель сознание ученика утверждает. 25. Все отдается владыке. Нет ничего моего. Все твое, владыка, так мыслит ученик. Все принадлежит тебе, и мысли, и слова, и действия, и все имение мое. И мое истинное нетленное достояние, дух мой и накопление его, все твое, владыка. Во имя твое иду в жизни, и все принадлежит тебе. Тебе посвящаю все будущее мое, все дела мои, все чувства, ибо твое все. Научи меня, Отец мой, достойно и мудро распорядиться достоянием твоим, дабы использовать и приложить его во благо. Ты для меня все, к тебе устремлены все энергии мои, и лучи твои наполняют сферу моего микрокосма. Тобою живу, тобою дышу, тобою имею разумение мое. От луча твоего самосознание мое, ибо воистину ты, Отец мой, жизнь, разумение, самосознающую мне давший. Тебя признаю и тебя утверждаю в сердце своем, как светоч жизни единый, непреложный и обнимающий собою все мое. Я в тебе, ты во мне и единым от начала веков. Из тьмы без сознания ты вывел меня на арену самосознательной жизни и сделал меня самосознающей сущностью, человеком. Потому говорю тебе, мой владыка, что все мое твое. Отныне все силы мои, все разумение мое и сердце мое безвозвратно навеки тебе отдаю, ибо все твое, мой владыка, любимый, единственный для меня и мой, мой отец, мой заступник и поручитель мой перед высшим. Тебе воздаю по разумению моему и тебе приношу дары моего сердца. Творчество духа моего посвящаю тебе, ибо творю во имя твое. Именем Твоим иду через жизнь, и именем Твоим побеждаю. Отец мой, возлюбленный мой, прими достояние мое для приношения его на алтарь света. В великом служении посвящаю себя Тебе, дабы свет Твой нести людям неумоленно. и свет твой перед людьми да будет блистающим и неумоленным, когда придет час мой имя твое перед людьми утверждать. Отец мой, дух мой тебе предаю в твои руки, и пусть будет отныне до века воля твоя, воле моей утверждаться, незапятнанной и незатемненной ограничениями самости моей. Владыка, печать духа твоего на челе моем да пребудет, ибо твой есть. Дай силы, великий владыка, в свете твоем пребыть неуклонно и утвердить мощь предстояния постоянного. Любимый владыка, сердце мое в руках твоих, дабы мог ты оформить его по воле твоей. Изъявлением свободной воли моей дух свой тебе предаю. Твори его, отче, по воле своей. Отцовство свое утверди в сыновстве моем, ибо твой сын есть аз. Прими, владыка, дар сердца моего отныне и навсегда, ныне и в мирах, везде и всюду сознательно я связан с тобою неразрывными узами любви и света, ибо ты мой владыка, заступник и друг, и отец.
26 январь, 14. Сын мой, между всем угрожающим, тревожным, устрашающим, беспокойным, огорчающим, неприятным, искушающим, злым, мешающим, вводящим в обман, печальным, раздражающим, между всем, что вовне, и тобою поставь лик мой. Меня поставь между собой и потоком жизни. Сперва я, а потом все прочее. Через меня, через лик мой смотри на жизнь, и будешь защищен от тенет Майи. Если увидишь что-то вторгающееся в сознание, чтобы нарушить его равновесие, меня поставь между, и через меня, как сквозь линзу, наблюдай и смотри на жизнь. Люди носят очки, чтобы видеть лучше. Пусть лик мой будет духовной линзой твоей, через которую приучись смотреть на все. Пусть через сущность мою в сознании твоем явления жизни земной преломляются. Думай мыслями моими и жизнь созерцай моими глазами. Сливаясь со мною, себя теряешь и становишься мною. И став мною и душу свою потеряв, бессмертную индивидуальность свою обретаешь, которая сияет в свете моем вечным пламенем духа. Если встану прежде дел и мыслей твоих, то и главенствовать будет то, что от меня исходит, но не порождение твои. Когда сердце наполню владыкой так, что стоит он прежде всего, главенствует в сердце владыка, тогда могу в сердце твоем обитель свою сотворить. И станет тогда сердце твое истинно вместилищем света. В жизни земной во мне устоять, и сознанием на мне удержаться задача нелегкая. Немногие в ней преуспели. Сметают вихри земные сознания построения духа. Мне надо явить упорство необычайное. Среди неустойчивой и быстро меняющейся фантасмагории жизни обычной, да будет лик мой тебе даром жизни надземной и высшей.
27. Посмотрим на них, меня не знающих и вне стоящих. Куда идут? Зачем живут? К кому могут обратиться? Кого спросить? Кто направит? Кто укажет? Не знают. Но вы знаете, и путь свой знаете, и знаете, как углублять и расширять сознание свое беспредельно. В этом различии вы знаете, они нет. Хотите приблизиться ко мне? Знаете, как это сделать и как общение со мною установить и совет получить и указания, но они ничего не знают. И не к кому им обратиться, и пуст их путь, ибо цели не видят. Думают обойтись без меня, но даже они, не знающие, импульсы свои лучшие от меня получают и, не ведая того, дело мое творят. Так идет строительство жизни новой, и не знают строители величия воздвигаемого ими строения.
Но почему же вы, признавшие меня, медлите? Почему не уверен шаг ваш? И что вам мешает? Имейте высшее. Почему не берете даров вам принесенных? Вы, знающие путь, не задерживайтесь в ущельях жизни. Вы знаете, а они нет. Со знающего спросится. Лучше не знать, чем знать и не приложить в жизни. Дней попусту не теряйте, ибо коротко время.
27 А. Пришедший ко мне, мне да последует. Иначе зачем приходить? Не за тем, чтобы остаться прежним. Жизнь — это то, что развивается и растет само из себя. Гибнет колос пшеницы и само растение. Но каждый год миллионы акров покрываются новыми, ибо не прекращается жизнь. Смена форм есть процесс непрекращающейся жизни. Сознательным вмешательством в этот процесс формы выражения жизни можно улучшать и совершенствовать бесконечно, а также и формы жизни людей, и формы выражения человеческого духа, в который он облекается. Формы духа — физическое, астральное и ментальное — могут усовершенствоваться и утончаться. Высшая форма их выражения проявляется в принципе красоты, на земле утвержденной, а также и в сферах их соответственного проявления. Красоту оболочек можно назвать гармонией элементов, входящих в них и сочетающихся в ней красиво, как, например, запах, цвет и форма в розе цветущей. Форма выражения сущности духа соответствует его оболочкам. Риши может благоухать, в то время как порочник испускает зловоние эманациями своими. Излучения тела могут быть благоуханны или зловонны, в зависимости от состояния сознания. Много можно улучшить оболочки человеческие, соответствующие культурой и дисциплиной духа. Ароматическое значение качеств велико. Велико их и фотопсихическое значение, то есть влияние на цветовые излучения ауры всех трех тел. Говорят о каком-то наказании за так называемые грехи или даже возмездие сил высших, но это детские сказки, ибо печать или клеймо всех своих мыслей, слов, чувств, действий и поступков человек несет в себе в излучениях своих и кристаллах неуничтожаемых отложений, накопляемых им в своей собственной сущности. Ничто не проходит бесследно, не оставив на ауре следа. Человек сам свой собственный осудитель и плательщик по счетам. Если о простом моторе любовно заботиться и ухаживать за ним, он будет работать без отказа. Также аппарат человеческого духа требует заботы, но более внимательной и утонченной. Когда злобствуют, раздражаются, предаются порокам, себя отравляют явно и тайно. Что думают алкоголики, наркоманы, курильщики, ярые и прочие самоотравители? Кого обманывают? Видим на многих внешне заметный процесс разложения. В трупе он протекает быстро, в них замедленно, но сущность процесса одинакова. Только эти заживо разлагаются, отравляя зловонием невидимых эманаций все окружающее. И воздух, и людей, и предметы, и растения, и даже животных. Печать преступлений против духа своего несут на себе и чудовищно явно для тех, кто видит. Воздаяние за грехи, то есть за нарушение законов красоты и гармонии, совершается тут же и тотчас же путем введения в свой собственный микрокосм элементов, им соответствующих, которые по линии магнитного притяжения притянут из пространства формы выражения себя им созвучны. Чудовищны, безобразны, отвратительны и отталкивающие тонкие тела этих нарушителей законов жизни. Да и физическая форма их, под старость особенно, становится очень некрасивой. Внутренняя сущность выпирает сквозь физическую оболочку, обезображивая ее. Потому сказано: каждый имеет судью в себе. Еще не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. что посеешь, то и пожнешь. Так непонятные слова священных писаний становятся жизнью, уявляемой в каждом движении человека, в мыслях, словах и поступках, за которые несет ответственность он сам мерою полной.
28 январь 15. Жизнь трудна, путь труден, люди трудны. Где же она легкая? Если легкость — такое состояние сознания, когда энергии духа не уявляются, то есть наступает бездеятельность. Бездеятельность не свойственна космосу. В нем, в постоянном напряженном движении, все. Жизнь и есть движение. И чем оно напряженнее, тем больше в нем жизни. Сильный человек, то есть способный к тому, чтобы дать напряжение, легко преодолевает то, что не под силу слабому. Не о силе мускулов, говорю, но о духе. Потому надо безропотно приучаться к тому, чтобы быть в напряжении постоянном, именно как натянутая стрела или лук. Этому-то часто и способствует жизнь, не давая возможности ослабить струны арфы духа. И тогда струны ее звучат. И хорошо, когда звучание это стройно, гармонично. Можно звучать и в расстроенном тоне, но диссонанс уже сам по себе разрушителен. Потому, арфы мои, звучите согласно, каждое настрое в своем нерушимом или в своем ключе. И пусть ключ вашего строя находится в ваших руках, а не чужих. Ключ от него храните зорко и бережно, особенно от посторонних глаз. Настройщик каждый сам, но никак не встречные, или прохожие, или кто бы то ни было посторонний, другой, близкий или дальний. Доступ открыт лишь владыке и тем, кого он избрал посредника между собою и вами, если таково имеется. Но общение с владыкой непосредственно и в духе, и в посредниках не нуждается. Не говорю о матери Агни-йоги. Здесь связь крепкая и непосредственная. Также и гуру было поручено весть передать и приблизить ко мне. Говорю о стоящих вне цепи и ниже по линии иерархии, но особенно о вредящих. В руки чужие, в руки враждебные ключ давать нельзя, или даже показывать его, или даже обнаружить, что действия и поступки недоброжелателей ваших какое-то движение в сущности вызывают, то есть обнаруживать, что равновесие ваше нарушено. Зачем злопыхателям давать власть над собою и палку в руки погонять вас? Каждое выявление внутреннего эмоционального состояния как бы предоставляет или открывает место для вражеского удара. Потому замкнитесь на все застежки, ибо не знаете, где и под какую личиной скрывается враг. Зоркость умножьте. Много их ждущих, чтобы вред нанести. Храните равновесие, ибо это лучший панцирь для духа. Им защититесь от самых губительных темных попыток. Кончился Армагеддон, но темные продолжают вредить, такова уж их природа. Исправить нельзя, потому и осуждены бесповоротно. В тонком мире разгула того не имеют, ибо нет им доступа в слои запретные. Светлые и светляки, не огражденные от них здесь, крепко ограждены там, если законы иерархии в порядке. Защита и здесь, но воины света сражаются с тьмою, хотя и защищены. При ударах стороны темных прежде всего нужно проследить за тем, чтобы равновесие не нарушалось, а потом уже о мерах противодействия. Противодействие при нарушенном равновесии неэффективно, потому прежде всего равновесие. А учитель поможет коготки укоротить, ибо обратный удар неминуем. Злая коптящая свеча с факелом моим соприкасается и начинает таять. Много вреда приносят себе идущие против вас. Особенно болезненен обратный удар энергии, толкнувшихся о броню равновесия. Потому равновесие прежде всего. И все же жизнь — это лучший учитель. Все же опыт приносит она,
учителя все, и друзья, и враги.
29. Следует обратить внимание на то, что указания немедленно приложены, немедленные результаты приносят. Нужно лишь огненно внедрить их в сознание и запомнить для применения и в будущем, а не только в частном случае, ради которого указание было дано. К сожалению, очень велика разница между тем, что дано, и тем, что раз-два применено и забыто. Осуждена забывчивость. Весь смысл учения в приложении даваемых указаний в жизнь. Применение можно назвать быстрейшим способом накопления кристаллов, отлагаемых в чаше энергии. Именно утверждение мысли в действии вызывает кристаллизацию энергии в микрокосме человеческом. Потому предоставляется человеку действие. Учение говорит о действиях полезных, о действиях блага. Если хотите преуспеть и продвинуться, согласимся о действиях. Указаниями и советами не оставлены, но все можно углублять и расширять. Когда надо что-то углубить и расширить, вызываю порой такие условия или обстоятельства, которые дают наглядный урок. Как только он понят, выучен и указания применены, надобность в нем отпадает. Урок сыграл свою роль, испытание выдержано. Учение жизни постигается в жизни, потому оно так и названо. И можно ли сетовать на то, что жизнь дает такой богатый опыт под мудрым руководством учителя? Сердцем испытывается яд жизни, чтобы лотос вспыхнул яркими огнями всех лепестков. Яд дает наиболее ценную окраску. Это и будет трансмутация огней. Это путь превращения горчайшего в сладчайшее. Путь бодхисаттвы есть путь превращения тернии в жизни в ярчайшие цветы духа. Это нужно сердцем понять. Ибо трансмутация происходит в сердце, с сердцем и через сердце. Потому и бьется бедное сердце, и тоскует в темнице плотного мира по огненной родине своей, по просторам беспредельного мира. У вас, пришедших ко мне, путь кратчайший и потому труднейший. Время сейчас особое, и спешно надо подготовить к выполнению поручения. Трудно будет готовить, когда настанет время прихода. Отсюда столько трудностей, препятствий, ущемлений и темных воздействий препятствующих. Быстро надо доспех закалить. Ждут. Неужели посланных моих пошлю к ним, ждущим, не осмотрев, не укрепив, не закалив клинок духа? Посев предстоит большой, и нужен опыт великий. Но самое главное, твердыню сердца надо на мне утвердить, непоколебимо и прочно, как на скале основание башни. В башнях духа спасения, и к ним ринутся ищущие его. Сурово хочу пояснить о нужности крепкой закалки. Броню духа надо закалить на все случаи жизни, потому так часто и разнообразные испытания. Но каждое пользу приносит. И каждый учит чему-то, и именно тому, что имел в виду учитель. Потому к каждому событию жизни, к каждому испытанию надо подходить с вопросом, чему оно учит или научило, каково его значение, зачем дано, что из него можно извлечь и как использовать наилучшим образом. Нужно отношение к испытаниям изменить в корне, не наказание. Не плата за долги, не мучения, но очередной урок жизни, опыт неотложно нужный дающий, который иным путем приобрести невозможно. Этот процесс можно назвать извлечением сока опыта из встречных явлений жизни, посылаемых или допускаемых учителем с целью быстрейшего прохождения пути. Каждое явление жизни чему-то полезному учит. Чела. Ученик и означает учащийся на жизни в жизненной школе. Мудрость надо явить в отношении своем к урокам жизни.
Учитель радуется победно и правильно пройденному испытанию и хорошо усвоенному и понятому уроку. Учитель наблюдает, учитель видит и знает.
30 январь 16. И все же созвучие мало понимается и мало прикладывается в жизни. Чтобы получить весть далекой звезды, нужно мыслью о ней наполнить сознание, исключив все прочее, и устремить ее к избранному светилу. Это и будет настраиванием сознания в определенном ключе. Также устанавливается и созвучие с учителем, то есть гармоническая связь. Конечно, из сознания исключается все стороннее мышление, и лишь мысли, относящиеся к цели устремленной, одни остаются. Созвучать в соответствии или гармонии с миром учителя, значит, слиться с ним сердцем. Все-таки двигателем устремляющим, импульс дающим, остается сердце. Мозг несет подслужебную роль сторожа и исполнителя механической работы, но лишь в необходимых пределах. Вся прочая активность интеллекта исключается. Сердце может действовать, лишь будучи зажжено пламенем любви и устремленной преданности, готовности и прочими чувствами, дающими полноту аккорда. Чем он полнее совершеннее, тем глубже общение и ближе слияние. И нельзя успокоиться, какой бы успешной ни казалась степень достигнутого контакта, ибо это только ступень сближения, за которой следует другая, высшая и более совершенная. Сущность учителя сияет, как грани многоцветного драгоценного камня. Если сознание ученика коснулось одной грани более или менее полно, неисчерпаемость других граней остается еще неизвестной. И даже для того, чтобы исчерпать сияние только одной грани сознания учителя, надо подняться до его высоты. От этой высоты отделяет ученика круг или два больших круга эволюции. Потому можно сказать, неисчерпаем учитель и недостижим, хотя он и насыщает сознание, дает ему все, что вместить оно в состоянии. Откуда богатство мысли бесконечное? От учителя. Будет ли им конец? Нет. Конца нет. Океан неисчерпаемого, вечно нового знания вливается в сознание ученика, установившего с учителем своим степень нужного созвучия. Это и будет проводом одиночным, связывающим сознание ученика с сознанием учителя. При наличии непосредственного и близкого контакта можно в случае нужды обойтись и без книг, ибо широкой волной вливаются в сознание мысли учителя по каналу созвучия утвержденного. Чем ближе, тем совершеннее, точнее и глубже степень получаемого знания. Ограниченность и недостаточность его не в учителе, а в ученике. В случае неудовлетворения получаемым материалом надо в себе посмотреть и улучшить и утончить провод. Степень развития утонченности аппарата духа и светимости центров имеет решающее значение. Насиловать раскрытие центров нельзя, но ускорить можно, но в пределах законности. Дается обычно все, что в состоянии воспринять ученик, если сознание его от понятия учителя не отвлекается и не увлекается делами посторонними. Можно заниматься делами жизни обычной, можно делать то, что делают люди, но сердце владыке отдав, и сердце будет тогда не в делах земных, но в делах учителя. Но и земные дела можно делать, посвящая работу владыке. И тогда внешние и внутренние сливаются в едином устремлении к свету. Это и будет полно согласованностью, когда дом стоит прочно и твердо в себе неразделенный. И тогда не страшны никакие бури, ибо все отдано учителю, и нет ничего своего. Поэтому говорю, отдайте мне все, дабы мог переплавить достояние ваше в сокровище света. Кто ко мне устремлен, пониманием не оставлен.
ибо даже малое ко мне устремление по линии магнитного притяжения груз ценный приносит. Потому говорю, устремитесь. Кто-то жалуется на одиночество. Но разве можно быть одиноким, когда владыка живет в сердце? Кто-то жалуется на отсутствие книг, но разве мысли учителя не могут заменить книги, если общение состоялось? Ведь в мир тонкий книг с собой не возьмем. Потому лучше иметь доступ к рекордам пространственной мысли и черпать оттуда без конца и предела. Океан мыслей пространства открывается преданному ученику и становится явно доступным. Лучше иметь доступ к пространственным книгохранилищам, чем зависеть от библиотек людских. Вход в них разрешается по созвучию. Созвучие устанавливается волею, устремленной в контакте с учителем. Провод пространственный допускает и самостоятельные устремления, но под лучом. Учитель усиливает степень сближения, как только состояние перерождающего организма позволяет. Знание общения опасно тем, что близость не должна переходить допустимой степени напряженности огненных проводов духа, иначе аппарат перегорит. Поэтому опытный ученик не сетует, если ему кажется, что учитель в данный момент не слишком близок. Бережно, заботливо и осторожно касается рука учителя струн арфы духа ученика, так чтобы не оборвать и не повредить ни одной струны. Ученик помогает своей полной непоколебимой верой в мудрость руки водящей, но учителю нужна полно преданная, полная сердечная устремленность. По этому каналу идет насыщение устремлений. От сердца ученика идут устремленные импульсы духа. Невозможно иначе, иначе свобода воли была бы нарушена. Потому и сказано: «Ищите, просите, стучите». Но стучите, ищите сами, своею свободную волей, в этом тайны исканий, ибо только ищущий находит и стучащемуся открывают. В этом простая ошибка их, ничего не нашедших и стоящих перед глухими дверями. Думали, что кто-то придет и скажет, когда надо прийти и взять. Царствие Божие устремлением бьется, и пылающий устремлением находит врата в сияющие сферы света. Мир тонких, огненных энергий становится доступным, и огненный аппарат человека начинает звучать на него, приобщаясь к чудесной, величественной симфонии жизни.